Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Это прямой эфир. В студии Игорь Ивановский. Рядом со мной мой коллега Евгений Майнструг. Жень, привет.
Там нет буквы «Н». Майнструг — моя фамилия. Вы почувствовали, да? Вы почувствовали сразу такое космическое настроение. Даже не надо предупреждать никого, что мы будем говорить о космосе. О космосе. Будем говорить и хорошие, и не очень хорошие. Сейчас про проблемы тоже вспомним.
А проблемы такие. Российские космонавты не смогут выходить в открытый космос, если им не сошьют новые скафандры. Гарантийный срок нынешних подходит к концу. Об этом рассказал генеральный директор, он же генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков. По его словам, он уже 3 года убеждает заказчика, что нужно начинать изготавливать новые скафандры, но контракта по-прежнему нет. Одна из причин – бюрократические проволочки. Сейчас космонавты выходят в открытый космос в скафандрах «Орлан МКС». Их можно использовать всего лишь 20 раз. А вот как работать в открытом космосе потом? Вот об этой проблеме и поговорим в эфире «Радио Спутник».
Поговорим. Значит, нужны новые скафандры. 3 года убеждают новых заказчиков, что требуется начать изготовление. С этим все понятно. С 2017 года «Орлан МКС» используется. Там еще на МКС говорят, что в качестве резервных находится «Орлан МК». Они рассчитаны на 20 выходов. Все. А вот 26 июля космонавты выйдут в открытый космос.
20-й выход будет?
Ну, практически. Там они монтируют новое оборудование снаружи МКС. Им придется выйти не меньше 10 раз. Ну, то есть только за один день половина гарантийного срока. Вообще, я задумался, а из чего же изготавливают скафандры? Потому что вот генеральный директор, как ты говоришь, он же генеральный конструктор, говорит, что и материалы мало того, что подорожали за все это время, пока он договаривается, так их еще, они еще и пропали почему-то. Вот что интересно. Сейчас мы сначала узнаем, из чего шьют вообще вот эти вот космические скафандры. Научный журналист, обозреватель, занимается космосом, Михаил Котов, сейчас с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Михаил, а вы-то наверняка знаете, из чего шьют, изготавливают, как правильно говорить, изготавливают...
Изготавливают, да можно и сказать шьют, потому что их делают из специальных тканей. Скафандры для выхода в открытый космос – это самые сложные скафандры. Их изготавливают из многослойных различных тканей, какие-то прорезиненные, какие-то специальным образом обработаны. Внутри скафандра есть специальная система, которая позволяет при нагреве скафандра, чтобы космонавту была комфортная температура в нем внутри. Ну, это очень-очень сложно.
Как они так делают? Михаил, расскажите нам, пожалуйста, вот как они так делают, что защищают человека в этом скафандре от электромагнитного излучения? Вот там же, когда выходят в открытый космос, это одна история. А когда говорят, на Луну же там собрались, вот там по-другому надо будет защищать, гораздо более мощные нужны скафандры.
Смотрите, МКС летает примерно на высоте 400 километров. И большей частью космонавтов на Международной космической станции, что они вышли с нее в открытый космос, что они находятся на ней, их защищает магнитное поле Земли. Именно магнитное поле не позволяет вот электромагнитному излучению, частицам солнечного ветра...
Миша, я вам говорю, что на Луну собрался Рогозин.
А если... Ну, Рогозин еще... Давайте так. Еще пока на Луну никто не полетел. И американцы еще пока не полетели на Луну. И у них еще пока не готовы эти скафандры. Тот, что показывали скафандр 1.5 года назад американцы, НАСА, он еще это далеко не финальная версия. Он весит слишком много для Луны. То есть, на самом деле, их еще придется делать и доделывать. И это еще не совсем близкая история. То, о чем мы говорим сейчас реально, это скафандры для международных Международной космической станции, что в России, что в США.
Михаил, а вот все-таки у меня такой вопрос. Вот мы говорили о том, что срок службы скафандров — это 20 выходов в открытый космос. Ну, наверное, всего лишь 20 выходов, да? А почему так мало? Ну, вроде бы же космическая наука, технологии должны развиваться семимильными шагами. Вот почему всего 20 выходов? Это...
Ну, во-первых, это гарантийный срок, он всегда меньше реального, если что. Во-вторых, каждый выход в открытый космос – это от 6 до 8 часов работы. Это от 6 до 8 часов, когда на скафандр с одной стороны воздействует солнце и нагревает его до температуры с одной стороны свыше 100 градусов Цельсия, с другой стороны на него воздействует, у него там наоборот температура уходит, и там экстремально низкие температуры. То есть скафандр должен защитить космонавта вот в условиях, что с одной стороны на него экстремально высокие температуры действуют, с другой стороны экстремально низкие. Должна работать система обеспечения. И вот 8 часов он работает в этом скафандре, это считается один выход. Поэтому, да, на всякий случай. Ну, кроме того, выходы в последнее время были не так часто. И 20 это считалось, ну, вполне себе нормальный вариант.
Они собираются тут за один день, чуть ли не за сутки.
Не за один день, можно я чуть-чуть поправлю?
Да-да.
21 июля должен стартовать к Международной космической станции новый модуль «Наука». Это российский многофункциональный модуль. И для того, чтобы его, когда он пристыкуется к станции, начать его полноценную работу, потребуется 10 выходов, которые будут проведены в течение нескольких недель, а то и месяцев. То есть это не в один день, а растянуто на месяцы выход, потом, что нужно, доработают, понятно, скажут, договорятся с центром, снова выйдут, снова подключат какую-то часть. Вот для этого, да, понадобится целых 10 выходов. Но это редкое и очень важное событие. У нас появится целый научный модуль на Международной космической станции российский. Первый российский научный модуль.
Они там, когда все смонтируют, вы нам расскажете, поговорим об этом модуле. Ну, интересно же, а то все о проблемах говорят. Интересно, что за модуль. Ну, опять же, поговорим, когда они все это доделают. А скажите
Давайте,
нам, пожалуйста...
Да.
Скажите, Михаил, у меня какая-то идиосинкразия начинается, потому что говорят, ну вот, скафандров нету, скоро гарантийный срок, все дела. Но при этом сообщают, что на Максе 21 представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего российского пилотируемого корабля «Орел». И опять это говорит Сергей Поздняков, генеральный конструктор «Звезды». Значит так, с одной стороны, не хватает вот этих вот скафандров, в которых они сейчас должны выходить в открытый космос, их не шьют, и Поздняков говорит, ну, надо срочно что-то с этим делать. А с другой говорит... У нас есть новый прототип перспективного скафандра «Сокол-М». И я не понимаю, у вас есть или у вас нету?
Смотрите, я разобью на две части свой ответ. Часть первая. Аварийно-спасательные скафандры «Соколы» — это скафандры, в которых космонавты летят во время полета в космическом корабле на станцию.
Ага.
Они гораздо проще, чем скафандры для выхода в открытый космос. Они гораздо легче. И эти скафандры требуются для того, чтобы если вдруг во время взлета произойдет разгерметизация, чтобы космонавты смогли несколько часов провести в этом скафандре и остаться в живых. Это аварийно-спасательный скафандр.
Понятно.
Он проще, чем скафандр для выхода в открытый космос. С другой стороны, я не могу сказать, что все так ужасно. И понятно, что будет заключен этот договор. И понятно, что это бюрократические проволочки. Просто время от времени руководители вот таких предприятий, они время говорят о том, что, ребят, нам нужно срочно заключать, иначе беда. Это нормальная практика, что в России, что в США. В США, например, очень часто специалисты Пентагона начинают говорить, ребят, если вы срочно не дадите денег, не заключите контракт на вот это вот замечательное вооружение, то все пропало, и у нас ничего не получится.
Да, а вот
точно так же и здесь. Ну, то есть он выходит и говорит, ребят, Поздняков, нам нужно заключать договор. Его действительно нужно заключать, и он будет заключен. Но на всякий случай он вот немножечко в прессе подогревает эту ситуацию, чтобы там проблем не было, бюрократических проволочек не было, и заключили его как можно быстрее.
А вот мне еще интересно, вот новые скафандры, они вообще как часто появляются? Это вот как одежда весна-лето, зима-осень или когда технологии?
Нет, гораздо реже, гораздо реже. А, смотрите, у нас достаточно давно работают и соколы, появляются, как правило, новые модификации. По результатам использования космонавты пишут отчеты, становится понятно, что вот этот узел не очень удобен, а вот этот, наоборот, хорошо себя показал. И очень часто вот тот же «Орлан», он имеет достаточно много модификаций. И вполне возможно, что сейчас, когда будет заключен контракт, появится новая модификация, например, «Орлан МКС-А». И там что-то исправят пару узлов. Но в общем и целом это останется один и тот же «Орлан», который наши космонавты используют для выходов в открытый космос уже достаточно давно.
Вы так много пишете о космонавтике. Мне вдруг стало интересно, примеряли ли вы скафандр?
Да, я пробовал примерять.
Так, ну-ка, расскажите,
и залезал внутрь «Орлана». Внутрь «Орлана» залезать очень-очень интересно. У него вход сзади, он как бы раскрывается, ты сзади в него забираешься, залезаешь. Когда на Земле, он чрезвычайно тяжелый, в нем ну, не походишь и что-то не поделаешь. Ты можешь так постоять в нем. А вот в «Соколе», в принципе, достаточно удобно передвигаться. Единственный минус ну, в том, что я достаточно большеват для «Сокола». Космонавты все-таки, очевидно, чуть меньше размером, чем я.
А разница между российским и американским скафандрами? Расскажите нам.
Ну, на самом деле, какой-то принципиальной разницы нет. Они работают, ну, предназначены для одного и того же. Там есть у них какие-то функциональные разницы. Там у американцев по-другому в скафандр для выходов в открытый космос осуществляется вход. Он немножечко с другой стороны сделан, как бы он из двух половин состоит. У американцев по-другому сделан немного аварийно-спасательный скафандр. Но в общем и целом это вещи функциональные, и они работают на выполнение тех или иных функций, они достаточно схожи.
А вот академик Российской академии космонавтики Циолковского Александр Железняков сказал, что вот у российских скафандров лучше разработана система охлаждения, а у американских система комфорта. Вот согласны с этим?
Вот тут я не могу, к сожалению, ничего сказать, потому что я не пробовал эти скафандры носить. Скорее всего, если он действительно это утверждает, то, может быть, оно так и есть. Но в общем и целом, тут ведь не так много есть космонавтов, которые пробовали носить и тот, и другой скафандр, которые знают обо всех мелочах и разницах. Там те же появились аварийно-спасательные скафандры от компании SpaceX, от Илона Маска. Там тоже они сделаны совсем по-другому. У них своих много новых решений. И тоже специалисты бьются и говорят, что правильнее, что лучше, что удачней.
Угу. Вы знаете, мне всегда казалось, что вот они там на МКС ходят. Нет, да, ходят неправильно. Что они там делают? Летают, передвигаются по Международной космической станции. Вот в похожей очень одежде, как подводники. Вот примерно в таком хлопчатобумажной у них такая история. Но вы меня поправьте, потому что вот здесь у нас спрашивают, кроме скафандра, да, на орбите требуется повседневная рабочая одежда. И к ней есть ли какие-то требования? Мне кажется, что что надел, в том пошел.
Ну, не
полетел,
факт.
Полетел.
Первая проблема, на Международной космической станции нельзя постирать одежду. Там нет стиральной машинки, поэтому вся одежда, которую будет надевать космонавт, она летит с ними вместе. Либо может быть доставлена, если это очень длительная экспедиция, с транспортным кораблем дополнительно. Поэтому у космонавта определенное заканчивающееся количество футболок и хлопчатобумажных вот штанов. И это действительно в условиях станции. Там огромное количество кондиционеров, различных вентиляторов. Там достаточно жарко, достаточно сухо. В этих условиях работать в футболке и в легких спортивных штанах, ну, самый удобный вариант, да.
Угу. Ну вот, не унимаются наши слушатели. НАСА научит астронавтов стирать одежду в космосе. Мы про это потом расскажем. Друзья, успеем рассказать. Мы Михаила еще пригласим обязательно. В завершение скажите нам, как вам вот эта идея? Мы еще сейчас космонавту, я надеюсь, позвоним, у него спросим. Но как вам вот эта идея? Зачем-то в этом «Соколе-М», о котором вы нам рассказывали, собираются ширинку делать? Я вообще не понимаю. Ширинку.
Смотрите, полет, если он проходит достаточно долго, вот полеты есть к Международной космической станции, они идут по двухсуточной схеме, вот максимальный вариант. То есть двое суток космонавты находятся в этом скафандре. И у него, да, действительно есть специальный приемник для, соответственно, урины, для отхода. Но вообще, если с учетом того, что находится двое суток, и чтобы его не снимать для того, чтобы сходить в туалет, вполне возможно, можно использовать и ширинку.
Ну ничего
если
себе.
Если хотят ее сделать, то почему нет? Это достаточно удобно. Все, что делается, оно делается с одной стороны для безопасности, с другой стороны оно делается для того, чтобы в этом было удобно работать, летать и выполнять свои миссии.
Михаил, вот... Нет никакого вопроса о космосе, который бы вас, о скафандрах даже, не то что о космосе, который бы поставил вас в тупик, я смотрю. В общем, мы с вами договорились, как только модуль на МКС смонтирует, расскажете, что это за модуль, да?
Обязательно, конечно. Ну, его как не только смонтируют, скорее можно будет начать говорить о нем, как только мы его ждем уже достаточно давно. Это модуль, который разрабатывается уже более 10 лет, даже еще больше. И как только его запустят, а запуск на 21 июля назначен на 16:58, вот можно будет говорить, потому что это будет очень значимый момент в истории российской космонавтики.
Договорились. Михаил, большое вам спасибо, очень интересно спасибо. Рассказываете. Научный журналист, популяризатор космонавтики. Космонавтики Михаил Котов был с нами на прямой связи, я так понимаю, из Санкт-Петербурга, судя по номеру телефона. Ну, мы теперь почти все знаем о скафандрах. Хочешь еще что-нибудь узнать?
Да, хочу, время есть. Я с удовольствием, меня увлекла тема.
Слышал о том, что новая мода, новая космическая мода. Раньше что было? Раньше говорили НАСА, Роскосмос, китайцы говорят... Вот мы вам даем скафандры, вот, пожалуйста, в них летайте. А так. не тут-то было, потому что сейчас что? Космический туризм. Космический,
да, туризм называется. Это...
А где космический туризм, там начинается и космическая мода. И я смотрю, такой, думаю, мне кажется, вы мне врете. Но нет. Стал проверять, действительно, новая мода на скафандры. И теперь уже
Вот что там можно придумать? Ну, казалось бы, скафандр, вот этот шлем, вот это вот все, что мы знаем, как это костюм.
По меньшей мере, цвет. По меньшей мере.
А зачем? Зачем?
Ну, потому что мода. Мода не отвечает на вопрос, зачем. Ну, вернемся к работе в тех скафандрах, которые есть. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Владимир Александрович, Простите, расслышал вас, да.
Чем могу быть полезным?
Владимир Александрович, вот говорят, что в скафандрах, которые сейчас есть, можно выйти в космос только 20 раз по гарантии. А насколько, по-вашему, опасно выйти в космос там 21 раз? На самом деле, да, гарантия уже истекла, но неужели скафандр настолько изнашивается во время работы космонавтов в открытом пространстве?
Тем более, как говорил Михаил, гарантийный срок и реальный срок службы, они различаются.
Ну, здесь трудно мне сказать, поскольку столько раз я не выходил. Но знаю, что любой может быть предмет, а тем более любое устройство в экстремальных условиях в космосе, испытывает, конечно, зашкальные нагрузки, поэтому... Я думаю, что следует верить тому, что говорят разработчики.
Владимир Александрович, а вот теперь к скафандрам мы еще вернемся, если позволите. Вопрос о вашей работе внутри космического корабля. Это правда, что одежда у космонавтов должна быть обязательно без пуговиц, потому как пуговица может оторваться куда-нибудь, там попасть в какой-нибудь механизм, ну, то есть для безопасности?
Начнем с того, что пуговицы это очень неудобно.
Ну да.
И пуговиц нет.
Ну, то есть все, что у вас там было, это все без пуговиц. А из чего состояли можно так сказать, униформа, в которой вы внутри космического корабля работали?
Ну, в принципе, она достаточно близка к, вообще эта форма, близка к тому, что мы обычно на Земле вот, носим, одеваем, поскольку, ну, наверное, выдумывать что-то за шкалью не разумно. Вот обыкновенное нательное белье, ничего там особенного нет. Костюмы, тренировочные костюмы. С годами они меняются, форма немного меняется, так, но это уже вроде работают законы моды.
Законы моды, мне казалось, что вот только сейчас стали о моде говорить. А оказывается, они и уже давно существуют, законы моды в космосе, да?
Ну, в принципе, можно было и в те времена подобрать себе и цвет, в общем-то, так. Учтут какие-то замечания, предпошли, если это индивидуальный подход.
Владимир Александрович, а вот, кстати, интересно, подождите, вот вы собираетесь в космический полет, вот все, что вы с собой берете, ну, ту же одежду, это же вам не супруга с собой собирала, это специальный какой-то отдел такой, вот в этом ты будешь спать, вот в этом ты будешь работать, или нет, или что у вас есть, то вы и берете с собой в космос?
Ну, этим занимается специальная служба, и мы знаем, что нас ждет на борту. Нам показывают эти укладки, объясняют, какое количество, значит, какие могут быть ограничения по частоте смены, поскольку характеры у нас тоже бывают разные. Кто-то любит каждый день менять, так, но ему не хватит тогда аппарат. Вот, а кто-то терпеливо носит, пока не износится.
А расскажите, пожалуйста, если мы вернемся теперь к скафандрам, когда человек выходит в открытый космос, сам надевает космонавт или ему помогают?
Наши скафандры сделаны так, что человек совершенно автономно может войти в скафандр, так проверить его работоспособность и выходить в открытый космос.
А вот одежда для вот именно жизни на МКС, космическом корабле, она сильно отличается от земной? Вот мы поговорили про пуговицы, то, что пуговиц нет. Может быть, есть еще какие-то отличия, о которых простым людям неизвестно?
Ну, я думаю, мелкие отличия, конечно, присутствуют. Но они больше касаются удобства работы в условиях невесомости и дополнительные карманы. Ну, народ иногда любят, когда карманы там на штанине, значит, так ниже колена, нормальные карманы, чего на земле никто не практикует. Но это по крупному счету ничего особенного, я бы сказал.
Скажите, пожалуйста, а что так самое неудобное в одежде, вот там, в невесомости?
Неудобно, и мы от этого избавляемся. Все, что может зацепиться при передвижении внутри станции, какие-то лямки, какие-то бретельки, узелочки там, все должно быть очень гладко, зализано. Ну, в принципе, наверное, это главное.
А вы не знаете, девушки же немного все-таки пытаются по-другому одеваться? Вот девушки, они же даже в космосе девушки. Или, в общем-то, что парни носят, то и они.
Я не знаю. Но в моей практике у всех все одинаково было. Кроме причесок.
Наверное, и сейчас так же. Владимир Александрович, а в завершение позвольте узнать ваше мнение по поводу космического туризма. Вы, как летчик-космонавт СССР, положительно относитесь вот к тому, что сейчас в космос все больше людей стремится, хотят лететь?
Я к этому отношусь, как и к наземному туризму, совершенно нормально, так и я считаю, что в будущем пребывание на орбите будет более доступным.
А это доступно? Это доступно будет любому человеку? Достаточно иметь много денег? Или все-таки какие-то параметры там по здоровью, по самочувствию должны быть?
Нет, ну, инвалидам там вообще-то, я имею в виду, которые себя плохо чувствуют, так, у кого проблемы со здоровьем, лучше не рисковать.
Остаться на земле.
Да, получается так.
А так обыкновенная форма физкультурная, так, если человек активен, бодр, любит спорт, физкультуру, бег, то он перенесет. Во всяком случае, короткий полет ему будет вполне по плечу.
Спасибо вам, Владимир Александрович. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о новой космической моде, а также о некоторых проблемах, с которыми в ближайшее время может столкнуться. А мы надеемся, что не столкнется Роскосмос и космонавты, которые собираются на околоземную орбиту. Этот эфир мы провели для вас вместе с Игорем Ивановским.